Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сейчас вы услышите прямую трансляцию чтения священного ведического произведения «Шива Пураны». Читает астролог из Лос-Анджелеса Мариана Полонски.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы с вами продолжаем удивительные Шива Пураны, особенно полезно их слушать сегодня. И послушать сегодня удивительную историю, которая очень благоприятна как раз слушать в день затмения. Так получилось, что просто она по очередности совпала вот именно с сегодняшним днем, днем солнечного затмения. И эту историю вы можете, в принципе, переслушивать всегда, когда солнечное или лунное затмение, следующее затмение будет через 2 недели, либо всегда, когда у вас есть какие-то проблемы в карте с Раху и Кету. Это две считаются такие очень, не совсем утонченные планеты. Они достаточно такие, их часто боятся, но на самом деле это такие просто такие природные, грубые такие силы, которые, если их приручить, то они как раз очень полезны становятся. Это две энергии, они совершенно разные по своей направленности или даже, скажем так, вектору. И когда их человек сумеет приручить, с ними их проработать, то эти две энергии помогают ему как раз-таки подняться на большие духовные высоты. Но до этого они причиняют очень много страданий, и часто в картах люди имеют большие проблемы, если Раху и Кету не проработаны. Итак, солнечное и лунное затмение. И сегодняшняя история, связанная с Шива Пураной, это пахтание молочного океана. Однажды так случилось, что Индра, это царь богов, был проклят мудрецом Дурвасой. Этот мудрец, он вообще славится своим не очень таким покладистым характером, часто чуть что не по нему тут же проклинает, но проклятие обычно мудрецов, оно очень благоприятно для нас. То же самое произошло и здесь, то есть проклятие оказалось благословением. Ну, давайте узнаем, что же произошло. Оказывается, этот мудрец, он подарил божественную гирлянду с Вайкунты. Это очень большой такой ценный подарок. И он подарил его Индре, который не понял вообще всю ценность этого дара и кинул эту гирлянду беспечно на голову своему слону. Но слон наклонил голову, и гирлянда случайно упала на пол, и слон ее растоптал в грязи. Когда Дурваса увидел это, он, конечно, был в таком жутком гневе и проклял Индру, сказал, что отныне все его боги станут старыми, беспомощными, немощными и так далее. И тут же все боги потеряли свою юность, красоту и супернатуральные энергии, которыми они всегда отличались. И мало того, что они внешне очень страдали, и здоровье их было не очень сильное, но поскольку мы уже видели, что очень часто демоны и боги между собой дрались, то есть у них были борьба шла не на жизнь, а на смерть, то, конечно, то, что боги были ослаблены, это очень влияло на исход их сражений, потому что они просто-напросто не могли сражаться в полную силу. И, как всегда, в таких ситуациях они побежали за советом к старшим. Они побежали сначала к Браме, а Брама сказал, что, к сожалению, этот вопрос я вам не могу помочь решить, бегите к Вишну, и Вишну вам обязательно поможет. И Господь появился, когда они помолились и начали просить Его, чтобы Он вышел к ним. Господь появился во всей своей славе и красоте и сказал им: «О Боге, в данный момент время более благоприятно для асуров». Асуры – это демоны, которые ваши враги. И колесо времени вращается очень медленно, но рано или поздно оно повернется в вашу пользу. А пока что это не случилось, только одна вещь, которая может вам помочь, это если вы будете пахтать молочный океан и достанете эликсир жизни, который называется Амрита. И любой, кто выпьет этот нектар, он получит вечную юность. Но поскольку вы в таком состоянии, сейчас очень ослабленном и очень таком, ну никуда не годится, ваши силы никуда не годятся, чтобы пахтать этот океан, потому что требуется много усилий, я вам предлагаю, чтобы вы заручились поддержкой ваших врагов. И после того, как вы получите этот нектар, потом вы опять можете становиться врагами. И поскольку этот нектар, тот, кто пьет этот нектар, становится бессмертным, то, пожалуйста, не теряйте ни минуты и идите немедленно к этим асурам и уговаривайте их помочь. И что бы они вам ни предлагали, на все соглашайтесь. Очень многие ценные объекты выйдут из океана, когда вы его будете пахтать. Ни к чему сильно не привязывайтесь и ни от чего не отказывайтесь. Берите только то, что вам будет дано, и не злитесь, если что-то вам не будет положено. Вы можете использовать гору Мандару как мутовку, вернее, змея Васуки как мутовку, и гору Мандара как такое приспособление, чтобы пахтать океан. И не забудьте наблюдать за тем, как все целебные растения будут также выходить из этого океана, но вам это не важно, вам самое главное получить этот нектар бессмертия. И это он так сказал и исчез из их поля зрения. И боги пошли и начали уговаривать демонов, которые согласились помочь им, с условием, что они честно поделят Амриту или нектар бессмертия. И уверенные все в своем успехе, они все пошли и сделали так, как сказал Вишну. Сначала у них были какие-то проблемы, то не получалось, все не получалось, то гора съезжала, то там еще какие-то были проблемы. И тогда Господь Вишну, как всегда, пришел на помощь. Он прилетел на своем орле и поднял эту гору одной рукой. Он все сбалансировал. И также боги попросили Васуки, или это змей, который был самый главный их предводитель, чтобы он у них побыл как веревка для пахтания. И начался небольшой такой раздел, кому держать за голову, а кому держать за хвост. Естественно, сначала боги взяли его голову, а демоны хвост, а потом демоны сказали: что это такое? Что это мы его должны держать заднюю часть? Это несправедливо. Боги, они не такие уж прямо высокие личности, и у них нету столько сил, почему это мы должны стоять в хвосте? И они начали жаловаться, и Вишну сказал: ну хорошо, давайте поменяемся, нет проблем. Да, вы правы, боги часто слабленные, не могут только в хвосте стоять. Идите, пожалуйста, вперед. Ну, демоны, конечно, не знали, что то, что голова будет изрыгать такие ядовитые испарения, поэтому в своей гордыне они взяли не самую лучшую часть веревки. И долго шли приготовления, никак не могли, гора все время падала, тонула вниз, и уже перестали надеяться, что все будет хорошо. Но Вишну говорит: да не переживайте вы. И есть инкарнация Вишну, которая называется Курма-аватара. Это инкарнация, где он в виде большой, большой черепахи. И тогда на ее спину поставили эту гору, и тогда все было хорошо. И тогда опять начали пахтать этот нектар. Вернее, не нектар, а начали пахтать океан. И когда они увидели, что произошло в следующий момент, эти ядовитые яды, нектар не приходил, амрита никак не появлялась, зато начали выходить ядовитые яды, ядовитые испарения. И эти ядовитые испарения, естественно, поскольку демоны держали голову ближе к себе, то, естественно, они получили все яды. Богам тоже было не сладко, но все-таки на них хотя бы не так сильно это влияло. И Вишну, опять же, он помогал пахтать, и очень много разных водяных существ оно начало выходить на поверхности, и бедный Васуки, которого мотали вот эту вот как веревку, чтобы пахтать океан, он еле-еле уже выдерживал быть в роли этого инструмента. Но он так себя плохо чувствовал, и он начал выделяться из океана яд, который Халахала назывался, или Калакута. И он был настолько опасный, что он мог убить все Вселенную, все живые существа. И боги начали умолять Вишну, чтобы что-то сделать. И тогда побежали к Шиве, и он сказал: бегите к Шиве, только Шива может вас спасти. И если этот яд упадет хотя бы на землю, поскольку это были пока испарения, это еще было невыносимо, но еще Вселенная была жива-здорова. Но как только яд упадет на землю, то моментально эта земля разрушится. И Шива, который один из самых милосердных богов, он тут же появился на сцене вместе с Парвати и проглотил этот яд до того момента, как он должен был упасть на землю. Он был готов пожертвовать своим благополучием, чтобы спасти Вселенную. И Парвати это знала очень хорошо, что ее муж воплощение благородства и милосердия и самопожертвования, но как любящая жена, она, естественно, не могла не испугаться. Она воскликнула в ужасе и схватила мужа за горло, чтобы остановить этот яд, чтобы он не шел дальше. И этот яд, он как бы остановился в его горле и сделал его голубого цвета. И Господь Вишну начал прославлять Шиву и назвал его Нилаканта, или тот, у кого голубая шея или голубое горло. И, естественно, боги и демоны все присоединились, чтобы благодарить его и прославляли его. Способность пожертвовать своим собственным благополучием ради счастья других – это самая высокая форма поклонения Бога. И все девы или боги, и также асуры или демоны, все прославляли Господа Шивы. Очень многие люди думают, что поклонение Богу – это только вот сидеть, там, биться лбом о пол или молитвы читать. Но на самом деле Шива, он показывает пример, что такое настоящее поклонение. Настоящее поклонение – это когда ты можешь пожертвовать чем-то ради блага всех живых существ. Это считается высшей, одной из самых высших форм поклонения. Многие люди иногда переживают, что у них недостаточно квалификации, что они не так образованы или не знают всех ритуалов. Но умение делать добро другим людям, для этого не обязательно нужна какая-то ученая степень или какие-то знания там, каких-то ритуалов. Это, в принципе, это идет от сердца. И, как вы видите в этом эпизоде, это все было достаточно спонтанно. Шива ничего не рассчитывал. Произошло, и он готов был пожертвовать собой. Естественно, как Бог, он, естественно, он бы не пострадал, но все равно он показывает пример, как человек должен поступать. Также было, ну, все знали, что если человек проглотил яд, то нельзя уже спать после этого. И поэтому они не спали всю ночь и пели и прославляли Шиву, и с тех пор эта ночь, она празднуется как Маха-Шиваратри, или Великая ночь Шивы. И все преданные Шивы не спят этой ночью, поют ему гимны, и это обычно происходит где-то это новолуние в феврале. Это новолуние в феврале, очень известный праздник, когда люди не спят, и всю ночь идет поклонение. И несколько капель все-таки упало с его рук, и оно, капель этого яда упала, и оно превратилось в змей, скорпионов и другие ядовитые существа. На следующий день девы – это боги, и асуры – это такое санскритское имя дева. Это боги или божественные создания, асуры – это демонические создания. Они начали опять взбивать молочный океан. И сначала появилась божественная корова с райских планет, которую звали Камадену. Ее дали мудрецам, или их еще зовут риши, для их ритуалистических целей. А затем вышел белый конь, очень красивый, и хотя боги посматривали на него с таким желанием сильным, но Господь все-таки уговорил их, чтобы они отдали его асурам и отдали его Бали. А следующий вышел слон Айравата с четырьмя бивнями, и который забрал его Индра. Затем вышел камень, драгоценный камень Каустубха, который отдали Господу Вишну, чтобы он украшал его шею. И затем вышла красивейшее, исполняющее желание дерево, которое называется Париджата, и также божественные нимфы, которые называются Апсары, которых зовут Апсары. И их взяли себе боги. И затем богиня Лакшми, которая была сияющая и сидящая на красном лотосе, она вышла из Молочного океана. Она была воплощение всей красоты и всего благоприятствия, которое только есть на свете. И видя ее красивую внешность, ее блеск, и боги, и асуры, все захотели иметь ее. И началась перепалка. Она, ну, от нее невозможно было отвести глаз. Она была так изысканно украшена, как только может быть украшена невеста. И все начали ее просить, а в руках у нее была гирлянда свадебная. По ведическим традициям женщина могла выбрать себе мужа, которого она хотела, возложив гирлянду на его плечи. И, естественно, тут же все боги и демоны начали умолять ее: «Пожалуйста, выбери нас, выбери нас». Боги говорили: «Посмотри, какие мы хорошие, мы благочестивые». Асуры говорили: «Посмотри, какие мы могущественные, какие мы крутые». И они уже между собой начали ругаться, но она не нашла никого, кто бы ей понравился. И глядя на богов, каждый из них имел какой-то недостаток, какой-то небольшой дефектик. И, про асура она даже на них и не посмотрела. И в конце концов она увидела Господа Вишну, который сидел вообще очень неподалеку, на берегу океана, и мочил свою лотосную стопу в водах этого океана и не обращал вообще внимания на то, что происходит. И тогда она увидела, она поняла, что вот это единственная персона, которая подходит ей. И она застенчиво подошла к нему и возложила очень эту красивую гирлянду из цветов лотоса на его шею. Он с милостью принял ее и дал ей положение в своем сердце. И она с этого положения, с этого трона, который находится в его сердце, она смотрит с милостью на всех его преданных и благословляет их с мирскими и духовными благами. И сказано, что богиня Лакшми, богиня процветания, не бегает за теми, кто бегает за ней, но только за теми, кто бегает за ее мужем. Символически Вишну, он олицетворяет дхарму, дхарма, баланс, праведность, а Лакшми олицетворяет процветание. Поэтому формула процветания, она заключается в том, что дхарма или праведность равна процветанию. То есть невозможно без праведности обладать настоящим богатством, ни духовным, ни материальным. И, как мы видим, Лакшми выбрала именно Вишну. Это высшая обитель дхармы или высшая обитель добродетели. Затем вышла богиня, которую звали Варуни. Это была богиня опьянения. И, естественно, асуры или демоны с удовольствием взяли ее. И затем, когда уже никто не ожидал, это уже до этого разные травы выходили, какие-то там драгоценные камни, все ждали нектар. И вот, наконец, вдруг появилась очень красивая фигура. Фигура человека, который держит кувшин, в котором находится нектар, божественная амрита в своих руках. Это был никто иной, как Дханвантари. Он был частичный аватар Господа Вишну. Он отец медицины Аюрведы. Аюрведа – это древняя наука ведическая о здоровье, о здоровой и долгой и счастливой жизни. То есть аюрведа – это не просто медицина, просто не болеть, это наука о здоровой и счастливой и долгой жизни. И как только асуры увидели и поняли, что вот это заветный их плод их действий, они тут же подскочили, схватили этот горшочек с Амритой и убежали. Ну, девы или боги, они были слишком слабы, чтобы сделать что-то. И это было так обидно. После такого тяжелого труда оказалось, что все напрасно. И они поспешили к Господу Вишну и пожаловались ему на свою горькую судьбу. Он их успокоил и сказал: «Я вам обещаю, я вам помогу». А вообще-то все, кто работали, они должны получить равную часть вознаграждения. Но поскольку асуры проявили жадность и схватили весь нектар только для себя, они будут наказаны и получат дырку от бублика. Это так часто бывает, когда человек слишком тянет одеяло на себя, он потом получает ничего. Это очень, очень хорошее, как бы, замечание, которое нам всем следует иметь в виду, потому что это всегда плодами всегда распоряжается Господь. Нам кажется, что от нашей ловкости, смекалки, манипулирования мы распределяем плоды, ничего подобного. Распределяет плоды, распределение идет сверху. Он объяснил, что есть вечный закон дхармы, который невозможно, невозможно его никак обойти. И сказал так, он пропал из виду, и на его месте оказалась необыкновенной красоты женщина, была настолько красивая, что, наверное, это была самая красивая женщина сотворения Вселенной. Ее звали Мохини, и у нее были очаровывающие формы. У нее были широкие бедра, круглая упругая грудь. Она была одета в такую одежду, которая скользила по ее телу и вызывала очень сильное желание. И когда асуры увидели ее подходящую к ним, они, конечно, потеряли дар речи. И они забыли о том, что они хотели насладиться своим нектаром бессмертия, и настолько она их поразила своей красотой, она их ум полностью отключила, и тогда они сказали: «Дорогая, вы так красивы, вы так, вы такая соблазнительная, может быть, вы нам поможете разделить наш нектар бессмертия?» И она сказала: «Хорошо». Она сказала, что ее зовут Мохини, и такими взглядами соблазнительными она посмотрела, и так слегка дразня, она сказала: «Вы знаете, я вообще-то женщина, ну, как бы так сказать, слегка легкого поведения, но вы уверены, что вы хотите доверить именно мне разделение нектара?» Они сказали: «Конечно, нас это вообще не волнует. Еще лучше, нам такие еще больше нравятся. Давайте, пожалуйста, распределите». Ну, и она тогда сказала: «Хорошо, тогда все идите, садитесь на свои места. Я буду ходить и разделять между вами порции. Но вы должны мне пообещать, что бы ни произошло, вы никак не будете потом спорить, что все, что будет, как я сделаю, так и будет». Они сказали: «Да, конечно». Они все сели, она их посадила, они сидели, глядя на восток, потом позвала богов, которых посадила на противоположной стороне, и она начала ходить между ними, мурлыча себе песенку, глядя на них такими застенчивыми, нежными, соблазнительными взглядами. Ее одежда слегка сползала с ее плеч, и вот такой в соблазнительной манере она ходила. Они настолько были очарованы ее движениями, как она себя вела, что они не обращали внимания, что она делает с нектаром. Они только видели ее соблазнительные формы. И когда, ну, естественно, это был Вишну в образе этой прекрасной женщины, он дал нектар, естественно, девам, и демоны даже не заметили, настолько они были влюблены уже в нее. И только когда уже осталась последняя капля нектара, Мохини приняла свою прежнюю форму и опять превратилась в Господа Вишну. И тут до демонов дошло, что их просто провели вокруг пальца. И тут же, конечно же, началась борьба между демонами и асурами, но уже, вернее, между девами и асурами, но девы уже взяли, как говорится, от этой ситуации все, что они могли взять. То есть они вернули свою юность, и они, естественно, боролись уже в полную силу. К сожалению, когда она распределяла, Мохини распределяла нектар, когда она распределяла нектар, один демон, Раху, он сел, он догадался, Раху, он очень смекалистый, и он догадался сесть между Солнцем и Луной, и Мохини не давала всем девам и дала также ему часть нектара. Но Солнце с Луной увидели это и закричали: «Ой, это демон, демон, среди нас демон находится». И тут же Вишну своим Сударшаной чакрой пустил ее, и она перерезала горло Раху. И, естественно, его тело умерло, но голова осталась живой. И потому что уже выпила немножко нектара, капля попала нектара бессмертия, и голова осталась живой. Но, естественно, он сказал: «Ну, дорогие мои, Солнце и Луна, я с вами рассчитаюсь». И с тех пор Раху проглатывает и Луну, и Солнце во время затмения, но поскольку у него только голова, то после затмения Солнце и Луна выходит снова, и влияние затмения заканчивается. После этого, через какое-то время, тело его также вернулось к жизни, но оно уже никогда не могло быть вместе. И это тело, которое вернулось к жизни, оно называется кету. Раху – это голова демона, а кету – это тело демона. И с тех пор в ведической астрологии Раху и кету – это противоположные планеты, это даже не планеты, а такие теневые планеты, они всегда находятся друг напротив друга. Это две энергии очень сильных противоположностей, которые находятся у нас в уме, у нас в сознании. И задача человека – научиться найти баланс между ними двумя. Тогда, возможно, только тогда получить нектар бессмертия. Это эзотерическая такая история, она показывает вообще наше духовное развитие. Также, когда мы начинаем нашу духовную практику, мы взбиваем этот океан, молочный океан. Сначала выходят яды, сначала проявляются наши какие-то демонические качества, мы начинаем строить всех наших близких, мы считаем себя уже очень крутыми, только-только начав практику. И, естественно, эта история, она также отражает наш путь, и наш путь к Богу, и не следует забывать и о ядах, которые выходят, когда пахтается наш ум, и что эти яды, к сожалению, невозможно нейтрализовать самим. Эти яды может нейтрализовать только Господь, и поэтому обращение к Богу, это как нельзя уместно. Вот такая вот история. Все, кто слушает эту историю, это очень благоприятно для Раху и Кету в гороскопе. И также это очень благоприятно слушать в дни солнечных и лунных затмений. Говорится, что эта история, она нейтрализует негативное влияние, которое приносит затмение. Вообще затмение – это удивительное, очень удивительный феномен. Он считается внешне, это всегда считается негативное, негативное проявление космическое. Но негативное с внешней стороны – это также очень большая возможность проработать наши очень глубокие программы, вспахтать океан. Это время пахтания океана, если можно так сказать символически. Поэтому затмение всегда нужно использовать для духовных практик. Тогда возможна проработка таких программ, которые десятилетиями или целыми жизнями не поддаются изменениям. И во время затмения, если знать, как их правильно проводить, можно очень глубоко очистить свой разум, свое сознание и также свое тело, кстати, тоже. Ну хорошо, дорогие мои друзья, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До следующего понедельника. Я вам желаю всем прекрасной недели и всего доброго. До свидания. Йога-радио. Орг. Юэй.